Друзья, добрый вечер. Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня разные материалы, разные по темам и по подходам, но оба касаются топов российского, топов Кремля, топов российского чиновничества. В издании «Важные истории» вышел профайл, так называется портрет, но с элементами расследования, министра иностранных дел Сергея Лаврова. И главный ответ, как человек, который в детстве читал, главный вопрос, как человек, который в детстве читал «Архипелаг ГУЛАГ» и, значит, слушал Высоцкого, стал тем человеком, который теперь, значит, по сути, просто повторяет самые махровые вещи из российской пропаганды. Автора там два, Владимир Соловьев и Александр Атасунцев. Я поговорю с Сашей Атасунцевым. Мы с ним оба уголовники в розыске, так сказать, у нас будет такой разговор уголовников. А потом будет Катя Арена из проекта, которая разбиралась, какие институты в России делают химическое оружие, в том числе то, которым травят оппонентов российской власти, травили Скрипаля, Навального. Довольно детальное расследование, и там интересная методика, да, каким образом она узнавала, что за институты, собирала именно работников этих предприятий. Про методику, про метод расследования с Катей тоже поговорим. Если заранее уверены, что вам понравится этот контент, то призываю вас поставить лайк. Вопросы гостям также можно задавать в комментариях, либо, не знаю, у меня в чате телеграм-канала Захаров. А если пока не уверены, будет ли годный контент или нет, то дождитесь конца. Но в конце у нас будет специальный гость, автор YouTube-канала Захаров, Андрей Захаров, который тоже выпустил сегодня расследование, о нем с ним поговорим. Саша Атасунцев и Владимир Соловьев, и есть такой дисклеймер в начале материала в «Важных историях», они много лет работали в, можно так сказать, в пуле Министерства иностранных дел, то есть знали Сергея Лаврова, видели его эволюцию на протяжении долгого времени. Что это за эволюция, как он стал кем стал, самим Сашей я сейчас и поговорю с одним из авторов этого материала. Саша, привет! Так, я по-прежнему не слышу Сашу. Друзья, секунду, Саша, прости, сейчас.
Да, не сейчас. Слышно.
О, да. О, да, привет.
Отлично. Привет.
Да. Да, два уголовника решили, значит, вечер в хату тебе, Саша. Давай так, почему вы решили начать, написать профайл Лаврова? Почему именно сейчас?
Ну, вообще идея профайла Лаврова возникла еще, я не знаю, может быть, ты помнишь, и зрители помнят, был момент, когда пошли активно слухи, что Владимир Путин очень недоволен Лавровым, и что главным на украинском треке стал кто угодно, только не МИД, и Кирилл Дмитриев, и другие российские чиновники занимались переговорами. И был момент, когда готовилась встреча в Будапеште, и Лавров созвонился с Рубио, и это уже было после Анкориджа, и вот должны были встретиться еще раз Владимир Путин и Дональд Трамп. И вот, видимо, Лаврову поручили готовить эту встречу, и он так поговорил с Рубио, что она в итоге сорвалась, и так российские и американские президенты больше не встретились. И вот, в общем-то, тогда возникла идея посмотреть, как это получилось, потому что уже, в общем-то, тогда было понятно, что вряд ли министр Лавров отходил от инструкции, которую ему давала Москва, и был более жесткий, чем от него ждал президент. Просто он оказался совершенно такой, как бы, ловушке, которую загнала себя российская дипломатия, и просто произвел впечатление, как бы, страны, которая не готова ни на какие компромиссы. И в общем-то, после этого, мне кажется, переговоры как-то уже и не возобновлялись так, чтобы вот активно. И стало интересно проследить, почему так получилось, почему из всех людей в окружении Путина нынешнем, вот человек, от которого, казалось бы, да, главный дипломат, да, меньше всего ожидаешь какой-то негибкости, какой-то вот этой вот упрямости и вот ястребиности, вот проявил себя именно так и проявляет себя так с 22-го года.
Ну, такой вопрос. Вы пишете о том, что вообще человек в юности, там, не знаю, читал Солженицына, да, и, значит, Высоцкого слушал. Так как так получилось, что человек, который читал Солженицын, теперь, по сути, сам главный надсмотрщик в таком же, пусть и лайтовом варианте ГУЛАГа? Как ты думаешь, в чем есть главная причина этой эволюции?
Я думаю, что на самом деле мы это тоже отмечаем, да, то есть часть материала собрана из наших тоже воспоминаний и разговоров времен работы в Пуле. Просто тогда то, про что мы говорили и что мы узнавали от разных дипломатов, от Лаврова и от самого Лаврова, не выглядело так, скажем, как бы символично. А с одной стороны, да, конечно, там Лавров, он много раз там, как бы мы это знаем, да, от разных людей. Он увлекался в то время и там самиздатом, и читал, да, действительно, и Солженицына, и Высоцкого, и ходил в театр на Таганке, и участвовал в всякой творческой самодеятельности, и, судя по всему, к коммунистической партии и идеологии относился с большим скепсисом. Но это при этом человек, который уже тогда, просто будучи одаренным, да, природно одаренным, талантливым, умным, с хорошей памятью, никогда черту не переходил. То есть он, ему хватало понимания, но с точки зрения того, что он всегда как бы оставался в ряду, это было в нем еще и тогда. Поэтому плюс надо еще понимать, что МГИМО при всем вот, да, каком-то возможном там диссидентстве, ну не диссидентстве, но какой-то вот свобода любви его студентов. Это один из самых таких догматизированных, идеологизированных институтов. Это институт, который тогда, в 70-е годы, там преподают Вышинского скорее как министра иностранных дел, а не сталинского прокурора. И мне кажется, следы этого можно до сих пор найти там в программах МГИМО. Это мало что изменилось, потому что очень консервативный вуз, очень консервативная среда, как и в целом МИД. Поэтому в целом можно уже тогда, да, было считать в каком-то смысле, что это все как бы хобби, а реальный как бы интерес, он лежит вот этой плоскости какого-то служения, карьеры и так далее.
У меня будут вопросы как раз про личные впечатления, но я хочу попросить показать рисунок Лаврова, который, мне кажется, говорит, скажет о нем больше, чем вообще что бы то ни было. Вообще не знал, что он рисует, и не знал, что эти рисунки изданы. Вот я когда увидел, это просто какой-то сюрреализм. Расскажи, пожалуйста, что это за рисунок?
Если я не ошибаюсь, это 2010 год. Я думаю, что это переговоры. Надо перепроверить. Это вот часть, которую писал Володя. Я думаю, что это период, по-моему, это после переизбрания Януковича в 2010 году. И это переговоры по поводу продления пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на газ. Там был такой период после первого Майдана, когда там несколько лет не удавалось никак Украину снова вернуть в российскую орбиту, и были вот эти вот газовый шантаж, переговоры, там санкции какие-то вводились и так далее. И все закончилось уже только после прихода к власти Януковича, смогли об этом договориться. И вот, в общем-то, да, министр, мне кажется, на встрече либо с... Надо просто перепроверить,
когда это было. Не важно, что ты рисовал на встрече, да?
Да, издана целая книга, в общем-то. По-моему, это сделал... Да, ее дарили вот журналистам Пула в том числе. МИД вообще любит всякие такие необычные подарки. Там в свое время дарили то там, например, когда они, может, кто-то запомнит, как отбеляли МИД. Была большая вот эта история, и в какое-то время верхушка МИДа была ярче, чем остальная часть, и они там что-то разбирали, и вот они, я помню, журналистам дарили, например, камушек с этой облицовки снятой, или какой-нибудь альбом, или вот в прошлом году, например, подарили разделочную доску, чтобы рубить на ней укроп и брюссельскую капусту. Там были стихотворения выгравировано на доске. Да, свой в доску МИД. Вот, и, в общем, МИД любил всегда, ну, мне кажется, может быть, это больше даже с прихода Марии Захаровой, всякие творческие подарки, творческие штуки, в том числе издана книга карикатур министра с переговоров.
Ну, просто мне кажется, что эти рисунки говорят гораздо больше, чем все, что бы то ни было, да, если человек, значит, там на переговорах повторяет такие бредовые тезисы и вот так рисует, это говорит о нем очень много, лучше тысячи слов, что называется.
А возможно, кстати, материться в стриме, да, или лучше этого не делать? Там есть несколько карикатур, например, когда выбирали, какую поставить, там вторая была, мне кажется, это был 2008 год, тоже какие-то переговоры с украинцами, но такая, как бы, довольно острая фаза вот этого противостояния газового, и у него, значит, написан такой стишок, все без последней строчки, написано: там союз, таможенный союз, а там ЕС, тут капут, а там, и там, как бы, вот имеется в виду, что вот это вот, да, а там пиздец, да. Что Украина между ЕС и Россией, там капут, а тут капут, а там пиздец. В общем, это, в общем, показывает, что... Просто мы почему и вставили эту картинку? Потому что это показывает, в общем-то, что взгляды министра, в том числе на Украину, и я думаю, что в целом на там ближнее зарубежье, бывшие советские республики, не считая, наверное, балтийских, очень идентичны путинским взглядам. То есть это воспринимается как такая там вот, не совсем государство, да, не совсем полноценное.
Но при этом вот мне интересно тоже, вы пишете, что МИД может быть более самостоятельный. Типа, что при Лаврове МИД это просто, значит, вот такой слуга Путина, да, там слуга Кремля, но МИД может быть более самостоятельный. И у меня вопрос, разве МИД это не просто, ну, орган, который, значит, отражает внешнюю политику президента? Что президент скажет, то и делает. Разве МИД может быть более самостоятельный или перечить главе государства?
Ну, в каком-то смысле, конечно, может, потому что в истории России были разные министры. Вот так вот, если мы там представим себе Лаврова и рядом поставим Примакова. Вот Примаков мог сам развернуть самолет над Атлантикой, потому что уже, мне кажется, ну, в статусе премьер-министра. Потому что, хотя поручение ему совершенно было дано другое. Он мог закладывать основы российской внешней политики. Вот эта история про многополярность, которая, она вот появилась, сформулирована Примаковым после того, как он заменил Козырева. У Козырева было свое видение, в общем-то. Он считался слишком прозападным, и его даже Ельцину пришлось как бы убирать, потому что выборы 96-го года, и он уже начинал ему мешать, потому что вызывал... Я просто так интересно, я смотрел какие-то даже там газеты того периода, и что про это писалось. И, в общем-то, и так точно, и так вот сейчас становится понятно, как, ну, как ты смотришь на эти процессы ретроспективно более осмысленно, и оказывается, что и тогда много что было уже видно и понятно. И, ну, Иванов в меньшей степени, который пришел уже там, когда в 98-м, наверное, году, тоже министр иностранных дел, у всех была какая-то, да, вот в этом смысле черта. Плюс там, если уходить в историю, там, не знаю, был князь вот Александр Горчаков. Это абсолютный, Лавров везде постоянно про это говорит. Это его идол. Но Александр Горчаков известен тем, что это самый автономный, самый полномочный министр иностранных дел в истории России. Это человек, который умел в нужный момент брать какую-то дополнительную ответственность, полномочия на себя и даже там перечить императору в каких-то вопросах. А Лаврова же тоже было свое, в общем-то, видение по ряду моментов. И мидовская какая-то политика и какие-то задачи, они могли в какой-то момент перекрещиваться и противоречить там целям Кремля. Вот как, например, там было с законом Димы Яковлева. Он же открыто его критиковал, причем не просто в 2012 году, в интервью, по-моему, Евроньюсу, то есть еще и в западном СМИ вышел и раскритиковал этот закон. Мне кажется, это было потому, что этому предшествовала какая-то, и были затронуты какие-то, например, ряд международных договоров и норм по линии МИДовской, по которой вот он чувствовал, что здесь есть наступление на МИДовскую территорию. Но он довольно быстро как бы сдался и не отстаивал совершенно этот участок. Ну, то есть одно дело спорить с президентом, другое дело настаивать в каких-то моментах на том, за что все-таки должен отвечать МИД. Вот МИД у нас не отвечает за ближнее зарубежье почти, оно полностью как бы перешло АП. Вот сейчас Украина, и непонятно, кто чем занимается, да, то, значит, Кирилл Дмитриев какие-то неформальные контакты проводит. То есть, значит, Мединский, который вдруг, значит, тоже ведет переговоры по Украине. До этого, там, с 2014 года, как минимум, Украина, и, ну, еще и раньше, полностью занималась какая-нибудь, например, АП. Это же тоже, там, сначала Сурков, потом Козак, это же тоже все как бы потихонечку-потихонечку отжималось. И, но нам говорят просто про него, что вот он при всем его в как бы большом-большом таланте реализовывать президентскую политику, он, в общем-то, с 2004 года, когда он приходил, он сразу четко понимал свое место в иерархии, и он с ним согласен, и оно как бы... То, что МИД стал таким, это потому что он... Потому что Путин поставил правильного человека на это место. Путин хотел, чтобы так было. Путин искал человека, который сделает, чтобы так было. И сделает максимум, и даже, может быть, 110% из того, что возможно. И он, и Лавров делал, там, открываешь газеты 13-14 года, там, Телеграф называет его самый внушительный министр иностранных дел. Вашингтон-Пост, там, не знаю, Foreign Affairs, просто все пишут такие хвалебные оды министру, признавая, что он уже есть и напряжение между Россией и Западом, и вот-вот уже случится там Крым, Украина. И даже когда они случаются, по-прежнему еще вот эта репутация Лавровская, она никуда не девается. Он выдающимся образом справлялся с задачами, которые ему ставил президент. Но еще одна задача президента была минимизировать роль кого бы то ни было в принятии решений во внешней политике. Это был вообще курс на централизацию, он был вот одновременно. Вот если смотришь, там, да, тоже какой-нибудь 2004 год, вот он назначает Лаврова, в этом же году Бесланская трагедия, и вот отменяются выборы губернаторов, и куча-куча всего. То есть это все как бы часть вот одной истории. И там Иванов, которого менял Путин в 2004 году, как нам говорят, он, конечно, был гораздо более самостоятельный человек, ельцинская школа, ну, политик такой ельцинской, более открытой эры, который мог и спорить и с Ельциным, и наверняка спорил с Путиным. Потом Иванов ушел в Совбез, но продержался там до 2007 года и ушел в итоге в частный сектор. Вот как бы пример человека, который по-другому поступил, который не нашелся в итоге в этой... Хотя явно совершенно профессиональный дипломат, но не нашелся в итоге в этой путинской системе, просто потому что он другой человек. А Лавров из-за его таланта, из-за его остроумия, из-за его харизмы, долгое время просто за ним это не замечалось. Он делал как бы успешные вещи. Он может взять лист бумаги и от руки составить чистовую версию какой-нибудь международной резолюции по Сирии. Вот просто сесть и вот из памяти со ссылками на какие-то вещи, без там компьютера и так далее. У него, правда, выдающаяся совершенно вот в этом смысле и память, и способность к этому дипломатическому языку и его точности.
Ну, смотри, вот как бы вы работали в пуле, вы общались сейчас с дипломатами в том числе, да, для этого профайла. Вопрос, он искренне верит во все это? Ну, в смысле, вот там укропы, вот, значит, империя. Потому что много разговоров, знаешь, ходили, что на самом деле он все понимает, просто вот он служит или он хочет уйти. Но вот что, как бы вы думаете, и, соответственно, что с тем, с кем вы говорили, думает по этому поводу. Потому что главный вопрос, вроде умный мужик же, неужели он все это верит?
Ну, абсолютно, да, нет, абсолютно имперец. В этом смысле, как бы, такой классический, как и Путин. Абсолютно в это верит. И он такой, как бы, тип чиновника, который... Вот очень хорошо было, например, сравнение, да, вот тоже кажется, а почему мы ждем, что именно он должен был сказать, да? Мне кажется, потому что неправильное есть его, вот, его восприятие, потому что, опять-таки, да, вот повторюсь, что вот этот его харизма, интеллект, талант все время не давали разглядеть главного. У нас есть там один из собеседников в тексте, который говорит, в чем, например, отличие между Лавровым и Козаком. У Лаврова с Путиным, потому что с Путиным у них прекрасные отношения, они абсолютно как бы доверительные, и нам говорят, Лавров даже не нервничает при Путине, то есть огромное количество чиновников, там даже уровня чиновников совбеза, по-прежнему могут испытывать какую-то нервозность при разговоре с Путиным. А Лавров абсолютно чувствует себя комфортно, он просто на 100% в обойме. Но в чем разница между ним и Козаком? У него с Путиным отличные отношения, как у начальника и подчиненного. Любимый начальник, любимый подчиненный. А Козак все-таки попадает в более узкий круг. Потому что, окей, Лавров может как бы признать ту роль, которая у него есть в МИДе, согласиться с тем, что у МИДа вот в этой новой как бы иерархии незначительная роль. Но у него же еще есть место в Совбезе и голос в Совбезе. То есть возможность напрямую говорить с Путиным не как глава МИД, а как член Совета Безопасности, главного как бы круга, который принимает решения. Но он там этого не делает. А вот потому что у Козака с Путиным более дружественные, более тесные отношения, еще потому что со времен там работы в нулевые и так далее. А Лавров тоже, важно понимать, до 2004 года, когда происходили вот эти самые какие-то бурные годы, вот закладывался фундамент, да, новой, ну, вот этой какой-то будущей путинской политики. Он был в ООН, он был вне всей вот этой вот какой-то кланово, как это, групп влияния, движухи и так далее. И приехал как бы из ниоткуда, и вот. И ему как бы, несмотря на то, что отношения с Путиным хорошие, ему дозволено, конечно, меньше, но его это полностью устраивает. Его полностью устраивает его вот этот вот чиновничий статус. И поэтому как бы в самый важный момент, когда можно было или нужно было, да, поспорить с Путиным, он просто понял, что начальнику решение принято уже. Это уже не имеет значения никакого. И,
ты имеешь в виду начало войны, да?
Да, да, я имею в виду вот эти вот кадры на совбезе. И ну вот Козак, он как бы сказал, что он думает. И потом нам рассказал знакомый Козака, что после этого совбеза к нему подходили, в том числе участники другие совбеза, и говорили, что они с ним солидарны, потому что он же там потом остался, с Путиным спорил, как в «Нью-Йорк Таймс» писал. И были, я не знаю кто, но вот были участники совбеза, кто в итоге выразил ему какой-то респект, но не Лавров. Лавров не подошел, руку не пожал, ну, как вот, чтобы хотя бы подмигнуть, что...
В конце спрошу тебя тогда еще. Вот вы говорили с людьми, а насколько вообще охотно там действующие сотрудники МИДа о шефе хотят говорить? Даже бывшие. Вообще как? Насколько сложно было разговаривать людей на эту тему?
Ну, много из разговоров, они взяты из нашего периода, когда мы работали еще в пуле. И просто это как бы записи и заметки, сделанные до 2022 года. Но в целом я еще помню, когда я же, например, продолжал... Нет, не буду далеко уходить. Нет, сейчас, конечно, в МИДе очень все запуганы. Это было, тут важно, до 2022 года это было одно из самых свободных министерств. Вот если ты хотел пойти на встречу с замминистра, у тебя был его WhatsApp, ты писал будет ли на неделе свободное время. Он говорил, приходи в среду, ты приходил на проходную, звонил я тут, тебе звонком выписывали пропуск, ты заходил в высотку на Смоленской площади и просто шел в кабинет. Выходя из кабинета, ты мог подумать, о, зайду-ка я еще к там какому-нибудь профильному дипломату по Грузии. И просто шел и стучался в кабинет, и никто тебе не останавливал ничего. Обсуждать можно было самые разные вещи. Вот мы там упоминаем момент, что в 2014 году Мария Захарова могла реально на борту самолета там кричать с журналистами, спорить, что референдум в Крыму был проведен по всем, значит, правилам международным. Журналисты отвечали, что нет. А потом на следующий день звонить, извиняться, что вот за излишнюю эмоциональность. И я, когда работал, тоже было самые вот абсолютно ты в пуле не чувствовал, что ты не можешь что-то спросить, что ты не можешь на какую-то тему говорить, что тебя кто-то слушает, а там же летают все время и ФСОшники, и все-все-все, и вы с министром в одном самолете, к тому же. Но после 22-го года это полная противоположность. Я помню еще тоже какие-то разговоры из 22-го, из 23-го года, когда мне жаловались дипломаты, как стало тяжело говорить, потому что ты с человеком коллега, но ты не знаешь, вот ты можешь с ним, до какой степени ты можешь быть откровенен. И это очень непривычно, потому что раньше можно было, не боясь, как вот задачку, да, арифметическую решать, а вот правда, вот все ли мы по Крыму сделали, что могли сделать, или, может быть, надо было сначала там им обратиться в ООН, потом обратиться, там, не знаю, в Совет Европы, и только потом идти и просить взять нас, как бы, в состав России. И были разные мнения, там, с той же, там, не знаю, Абхазии. Был вот Приходько, который Лавров поддержал, кстати, тоже тут важная вещь, признание независимости Абхазии и Южной Осетии. До сих пор никто, мне кажется, не может четко сформулировать, в итоге Грузия не вошла в НАТО, в общем, видимо, можно было добиться этого явно меньшими какими-то жертвами. Но вот был вариант Приходько, который предлагал вот эту асимметричную федерацию с сохранением в составе Грузии республик, но просто с расширенными полномочиями. В общем, то, что Москва потом много где пыталась делать, и в Приднестровье, и в конце на востоке Украины. Но Лаврова нет, была другая позиция. Но штука в том, что они могли это все спорить, обсуждать. После 22-го года, конечно, полное. Все, как вот кто-то у нас, Борис Бондарев это сказал, как будто молотком всех оглушили, и все стали вот уже окончательно. Ну вот у нас эта сценка начальная, она, мне кажется, хорошо показывает. Просто буквально вот есть. Несите договора Абхазии и Южной Осетии, меняйте на ДНР, ЛНР. И... Хотя уже тогда понятно, что это на самом деле. Сейчас просто тогда непонятно было, но сейчас понятно. Это договор о военном альянсе. А что это еще может быть там? Потому что смотришь этот договор, он подразумевает коллективную оборону. И в последний момент буквально вот как принтер. Просто МИД, принтер для президента и дипломаты стали принтерами.
Речь идет о 21 февраля 2022 года. И чтобы не было спойлеров... И как раз в конце я всех призову сам материал прочитать, там много разных и баек, и историй. И еще да, скажу, что и Саша Тасунцев, мой гость, и его соавтор Владимир Соловьев работали в пуле много лет, в МИДовском. И видишь, ты там какие-то вещи рассказал, которые в материале не рассказал, а ностальгия по прошлой времена журналистики, когда мог зайти в кабинет кому угодно в МИДе. Так что я всем советую на сайте «Важных историй» материал прочитать. Кроме того, если вам понравится материал, там можно задонатить «Важным историям». И там есть от самого Саши тоже призыв. И спасибо тебе большое за разговор на стриме.
Пожалуйста, надеюсь, не слишком путанно.
Супер все. Секунду. Друзья, как вы понимаете, по-прежнему наш режиссер находится в отпуске, поэтому некоторые технические шоколадки бывают. Но, в общем, как раз так получилось, что накануне беседы со следующей гостьей, Катей Арениной, журналисткой проекта, мы с ней обсуждали тоже времена, когда, значит, можно было, когда работал в проекте, поехать в Томск, где недавно попытались отравить Навального, вот, и там пожить в гостинице, где жил Навальный, значит, поснимать там прямо в коридоре. И вот прям совпадает с тем, что сейчас рассказывал Саша Тасунцев, как можно было зайти в кабинет к курирующему Грузию дипломату. Сейчас Катя сделала большое расследование о том, кто, какие институты в России производят химическое оружие, в том числе те самые боевые отравляющие вещества, довольно детальное, с именами сотрудников, названиями институтов. Об этом расследовании, зачем оно сделано, я сейчас с Катей и поговорю. Катя, привет!
Привет, привет!
Так, подожди, сейчас эхо какое-то было.
Ой.
Скажи.
Да.
Да, эхо. Подожди, сейчас.
Эхо, жесть.
Секунду, прости. Да, это жесть. Давай. Сейчас настроят, секунду. Видишь, у нас... О, у нас просто режиссер в отпуске, и у нас второй стрим, как ты знаешь, так это то что-то одно, то что-то другое. Я пока скажу, что на прошлом стриме был Андрей Заякин из «Инсайдера», да, который тоже этим занимался, этой темой. У тебя большое видео. Надеюсь, сейчас звук будет хороший. Расскажи, пожалуйста, вот почему ты решил так детально залезть в то, кто и как делают эти боевые отравляющие вещества?
Так, сейчас я буду слышать себя или нет? Нет, не слышу. Класс. Слушай, мы решили про это рассказать, потому что вот эти вот институты, они все равно время от времени как-то попадают в повестку, и в феврале, получается, когда были новости про то, что Навальный был отравлен пибутидином, там опять все их вспоминали, и мы тоже писали там про какие-то из них, все вот начали искать эти исследования, статьи про пибутидин, нашли, что там были статьи ученых из Госниохта, потом мы нашли секретную статью ученых из Центра Сигнал, которая была опубликована там под именем какой-то ООшки. И мы сами уже поняли, что мы в них плывем, что было классное расследование там большого набора коллег 2020 года, где все эти институты упоминались, но, скорее всего, его там читатели, зрители уже подзабыли, мы сами тоже подзабыли и поняли, что с тех пор там появились какие-то новые инструменты, которые позволяют чуть больше про эти институты понять, узнать. В общем, решили сделать скорее, ну, как бы и людям напомнить, что раз уж они все время должны слушать про это, значит, Госниохт, 33-й ЦНИИ, 27-й НС, вот это вот все, ну, просто собрать в каком-то одном месте, значит, чем они отличаются, в каком что происходит, вот, с одной стороны. С другой стороны, там где-то благодаря тому, что менялись инструменты, там что-то появлялось новое в доступе и так далее, вот, попробовать что-то еще про них узнать. Примерно так.
Окей. Методология, расскажи, пожалуйста, она довольно интересная, потому что у тебя получается списки всех сотрудников, и дальше начинаешь их как-то проверять. Расскажи, пожалуйста.
Слушай, да, мы получили списки сотрудников, ну, я, наверное, не буду говорить, как именно, вот, дальше что мы сделали? Мы смотрели более детально Центр Сигнал, потому что именно он, известно, что участвовал сразу в двух отравлениях, то есть он и в отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году был задействован, там был как бы главным каким-то научным координатором Сергей Чапур из другого института, из Питерского института военной медицины, вот он там консультировал ГРУшников и так далее, но он созванивался с учеными из Сигнала, и он вместе с одним из ученых Сигнала ездил в 27-й научный центр Минобороны, еще один, ну вот это просто ровно то, о чем я говорила. Вот. А в отравлении Навального 2020 года все вообще происходило в этом Сигнале, то есть с ними постоянно, с главой Сигнала, там, с другими учеными постоянно контактировали люди из Института криминалистики, непосредственные там отравители и так далее. Вот, поэтому мы решили посмотреть его настолько подробно, насколько возможно. Что я делала? Я брала публикации каждого сотрудника из вот этого списка, открытые научные публикации, публикованные там на разных ресурсах, за весь период карьеры, то есть не только когда эти люди работали в Сигнале, но и за предыдущие годы, потому что в Сигнале очень мало публикуется работ, там какие-то выборочно это происходит, там, видимо, под грифом какая-то большая часть. Вот, и так мы пытались примерно представить, значит, профиль этих ученых как специалистов, понять, как они там укомпонованы по отделам, какие у этих отделов могут быть функции, компетенции и так далее. Вот консультировались с экспертами, там несколькими, токсиколог, биолог и 3 химика у нас были, и просили их примерно прикинуть, что, знаете, если у нас есть, например, отдел с... в котором люди вот с таким набором публикаций, с таким образованием, не знаю, тем-то и тем-то, чем-то этот дело теоретически может заниматься.
Вот, я попрошу
вот такая методология.
Да, попрошу показать карту из видео, значит, всех этих институтов. То есть, если я правильно понимаю, то у них есть, ну, у всех своя специализация. Вот что тебя больше всего, не знаю, может, поразило из того, чем они занимаются? Первое и второе – масштаб, да, то есть, ну, как бы, я так понимаю, что твоя задача была понять масштаб. Если я правильно понял, посмотрев видео, масштаб огромный, то есть, да, то есть мы не понимали, что это реально так много исследуется способов, как убить людей химическим оружием. Правильно я понимаю, что один из главных выводов расследования, это что это все очень масштабно, и не так, как даже мы представляли, что, ну, как бы, не фрагментарно, да, а прям вот какая-то огромная индустрия.
Слушай, не, я бы сказала, наверное, не так. Потому что, ну, смотри, в целом про эти институты, про их деятельность большая часть как бы секретная, поэтому мне кажется, что любые крупицы информации какие-то — это хорошо. Я не могу сказать, что в результате этого материала мы там, ну, к сожалению, можем прям четко сказать, вот в этом институте, там, не знаю, 5 отделов занимаются химоружием, 5 отделов занимаются, не знаю, чем-то там еще. Вот так вот. Но мы можем сказать, что, вот, например, в сигнале у них точно есть возможность какие-то количество отравляющих веществ синтезировать, и это, видимо, не, там не масштабная история, они какие-то, ну, вот, разовые вещи делают. В 33-м ЦНИИ недавно вот рассказывали коллеги из центра досье, там тоже производят химоружие, но там производят... то, что им удалось доказать точно, там производят ирританты, которые запрещены, ну, вот как бы именно в качестве использования оружия, и то, что там производят, видимо, применялось на войне в Украине. Вот, прям, ну, короче, прям точно сказать, к сожалению, что вот здесь производят точно это, здесь это, вот, это, вот, вот столько-то человек этим занято. Ну, пока не получается, я надеюсь, что там как еще продолжит эта тема как-то развиваться, мы сможем определить точнее. Но так или иначе, вот есть как минимум 5 учреждений, они все в том или ином качестве вовлечены в эту продолжающуюся программу разработки химоружия. Сигнал совершенно точно занимается какими-то исследованиями вот именно в качестве инструментов для убийства. Вот, что еще... что суперсильно потрясло то, что касается Питерского института военной медицины, потому что выяснилось, что этот институт с 2015 года имеет официальный статус института Минобороны, единственного, который может проводить исследования на людях, и они сначала... Это даже не особо скрывается, это в документах их официально было написано, и там была научная статья, где рассказывалось подробно про эти исследования, и они сначала такие, вот мы там что-то, какие-то препараты, значит, которые повышают что-то эффективность военнослужащих, что-то это там, ну, еще так образцы вооружения испытываем, проверяем поражающий эффект, вот, на добровольцах, значит, из числа военнослужащих, классно, да. И мы нашли еще публикацию, в 23-м году глава этого института Сергей Чепур, вот как раз который консультировал ГРУшников, как травить Скрипаля, рассказывал на конференции российских военных, что они испытывают на добровольцах артиллерийские боеприпасы и просто сажают каких-то вот этих российских военных там в какую-то имитацию фортификационных сооружений, обстреливают артиллерией. И это нужно, потому что потом эта артиллерия будет применяться в Украине, и, значит, надо понять, как нанести наибольший урон по противнику, вот, поэтому проверяем на своих. И он там же рассказывал, какие были последствия, и кого-то из чуваков контузило, то есть кого-то прилетело там то ли осколками, то ли чем-то, вот, там повышение давления, иногда критическое, нарушение там каких-то логических еще каких-то функций, ну, то есть прям, ну, они берут и калечат своих же военных, вот.
Ну да, меня еще поразило, что там прямо на заголовках статей так, собака, как реакция собаки на химическое оружие, по-моему, на зарин. Ну, то есть, мне прям, знаешь, как будто...
Заман, да-да-да.
Заман, да-да-да. Вот как раз вопрос был, потому что там у тебя масштабно просто, да, их научные статьи, я не знаю, сколько ты их просмотрел, но я до сих пор не понимаю, зачем они публикуют название этих статей, я вот честно не понимаю. То есть, по сути, давайте скажу для зрителей спойлер, да, то есть главный источник подтверждения деятельности, даже не тексты, потому что тексты, так понимаю, там нету, да, практически, ну, то есть только заголовки, да, то есть они, или тексты тоже есть.
Слушай, очень по-разному бывает, но я вот уже говорила, мы смотрели их статьи не только во время работы в Сигнале там или в других учреждениях, но по Сигналу просто лучше получилось посмотреть, потому что в других институтах, ну, Сигнал, видимо, знаешь, такое узкое очень подразделение, которое в основном занимается вот именно этими какими-то исследованиями ядов, что-то такое. В других институтах куча разных подразделений, и вот именно те, кто на этой теме специализируется, они меньше публикуются. Не знаю, вот в 27-м НС Минобороны, например, мне кажется, что он, ну, раньше, во всяком случае, вот до 2010 года он был важнейший какой-то, потому что мы нашли, например, про него публикацию на сайте «Офицеры России», там его поздравляют с 50-летием, и там какие-то удивительные формулировки, что типа в 1974 году он был создан, потому что России понадобился новый современный меч химоружия, и, значит, создание этого института вынудило США и НАТО сдаться в гонке вот этого химвооружения и подписать конвенцию. То есть, ну, они буквально говорят, что это типа институт, который такое крутое химоружие создавал, что, значит, на НАТО пришлось сдаться. И там работали, ну, это тоже вот ребята еще в 20-м году рассказывали в России, у них там работали все вот эти главные специалисты по ингибиторам холинэстеразы, ну, вот по новичку и так далее, но их оттуда стали переводить в Сигнал в 2010 году. Вот, и непонятно, то ли тогда этот институт как-то утратил свою значимость, то ли поскольку, ну, он все-таки учреждение Минобороны, что-то еще там было вот в Сигнале, который гражданское учреждение, проще это как-то все реализовывать, то ли это просто вообще какие-то, не знаю, там, Сердюковская реформа Минобороны, вот это вот все. Но не так давно, 27-му НС, дали снова большое новое помещение, то есть он явно актуален. Но вот до конца понять, чем он сейчас занимается, продолжаются ли там исследования каких-то ингибиторов холинэстеразы, что-то вот это вот все, мы не смогли, потому что у ученых, которые сейчас там числятся, у них почти нет открытых публикаций, а те, которые, ну, соответственно, были давно, они ушли в Сигнал. Вот. Что точно про него понятно, что он занимается попытками разными обвинить там каких-то противников России в применении химоружия, то есть они вот все время там в ОЗХО подают жалобы, что Украина якобы применяет химоружие, когда в Сирии в 2017, по-моему, году применяли химоружие, они там, значит, пытались доказать, что это не сирийские власти, а повстанцы, вот такого рода деятельность они ведут. А в Сигнале многие ученые, которые работают, у них просто очень давняя карьера. И раньше, там, видимо, до 2010-х годов примерно, все эти статьи публиковались совершенно свободно. Но, ну ладно, вот статья, про которую ты сказал, про влияние замана на собаку, что-то там пороговых доз замана на собаку, она не была опубликована ни на каких этих ресурсах. Я нашла ее какая-то PDF-ка с какого-то съезда токсикологов в каком-то там 2005 году, условно, там какая-то потрясающая вечеринка у них была со всеми вот этими главными отравителями. Вот, и там, значит, про заман и про собаку было. Ну да, короче, до 2010 года где-то они, видимо, очень мало это цензурировали, поэтому вот так можно что-то пособирать, что-то отследить и так далее. Вот, сейчас очень мало они выпускают статей этих. И в Сигнале самом почти все статьи, которые вот уже после его создания ученые публиковали, это там что-то типа, вот как они раньше какими-то методами сверхточного обнаружения веществ искали там следы яда, сейчас они ищут следы корицы, там следы какого-то лимонника китайского. Ну, Я думаю, что они и этот опубликуют, скорее всего, потому что все равно какая-то вот эта российская научная система, вот это все у них наверняка на них это тоже распространяется, наверняка у них там есть какие-то надбавки за публикации, что-то вот такое, поэтому все равно как бы они не смогли совсем вообще исчезнуть с радаров, что, наверное, для них было бы лучше.
Ну да, просто так удивительно, я понял, да, просто с какого-то момента, когда они поняли, что из их публикация становится источником для расследования, они перестали все это дело публиковать. Хотя это тоже поразительно.
Не, они даже...
Название статей я... Да.
Они даже раньше перестали публиковать, то есть вот все эти чуваки, которые их из 27-го центра переводили в сигнал, они как перешли в сигнал, они ничего не публиковали, это 2010 год, но старые статьи остались.
Есть. Такой вопрос еще. Смотри, вот мы с тобой как-то обсуждали, когда ты вышел Катькин сад, что большой объем звонков. И вообще сейчас не часто, вот тут открытые данные, ну и полуоткрытые, список сотрудников, статьи. Но ты мастер звонить, ты, значит, всем всегда звонил и пыталась поговорить, это известно. Ты пыталась с кем-то из них поговорить? Или в этот раз решила забить? Расскажи, пожалуйста, были такие попытки? И чем они закончились, если были?
Слушай, в этот раз я не пыталась много кому звонить, я писала некоторым людям, но скорее я пыталась вычислить, кто увольнялся, что-то вот такое, вот, они не увенчались, к сожалению, успехом, но если бы увенчались, то это бы вошло в материал, вот. Я не стала звонить, честно говоря, потому что, ну, опять же, вот я знаю, что уже всем этим... товарищам звонили неоднократно с 2020 года журналисты, и понятно, что они на это уже отвечают. Но мы отправили там официальные какие-то запросы на адреса институтов. Вот, единственное, что там... Да. Единственное, что там был рассказ про то, что с ними сотрудничают какие-то... Еще гражданские институты российские, МГУ, например, вот главе МГУшной химической лаборатории ему позвонили, он сказал, ой, я забыла, что-то он сказал, что дурак ебанутый, он моему коллеге, по-моему, сказал что-то такое.
Это хук практически. Надо было вставить видео, это мощно. Знаешь, такое характеристика. Ну, я понял. То есть идея, это была идея, может быть, кто-то из бывших захочет, но они не стали разговаривать, боятся.
Да. Ну, я думаю, что сильно боятся. Я так поняла, видимо, что большинство из них не выездные, там даже после того, как заканчивают работать. И вот про тех, кто из МГУ сотрудничает, блин, это вообще потрясающе. То есть... сигнал отдает химическому центру МГУ, видимо, потому что там есть какое-то дорогое оборудование, которого, видимо, нет в сигнале, его там не загрузить потоком образцов, какие-то метаболиты отравляющих веществ смотреть без формул, не говорят, что это за вещество, вообще ничего не говорят, и люди, которые это смотрят, там все равно не выездные после этого из России. Вот. Короче, своих сотрудников, которые там в курсе чего-то, наверное, они еще как-то жестче должны.
Ну да, там пишут в комментариях как раз на YouTube, что, наверное, боятся из окна, могут внезапно выйти из окна. Друзья, видео очень подробное, и как бы создается мне такое впечатление масштабности, хотя Катя говорит, что масштабности нет, но я всех отсылаю посмотреть само расследование проекта «Детали». Вот, обязательно. И благодарю Катю за то, что она рассказала о нем. И тогда уж скажу, что донати проект. Собирает же проект донаты или нет?
Конечно.
Я не знаю.
Конечно, собирает. Вот. Собирает.
Да. Так что спасибо, это важная история. Да, и я скажу, что мы с Катей потом обсуждали, что вот в 2020 году я ездил в Томск, и как изменились времена. Теперь ты... по открытым данным только можешь что-то сделать. Но все равно получается круто. Спасибо тебе большое за расследование и за рассказ.
Спасибо, Андрей. Все. Пока-пока.
Пока. Друзья, это был стрим-прослушка, второй после перерыва, да, творческого. Надеюсь, что вам понравились обе темы. Мы поговорили и немножко, как работают журналисты, и о самих темах. Соответственно, призываю вас, пока впечатления сильны, выразить свое мнение или в комментарии, или в лайке. Также напомню, что на прошлом стриме мы говорили с Андреем Заякиным, который тоже занимался как раз, кто производит яды, которым в том числе травили Навального. Отсылалась на предыдущий стрим раз. Катя упомянула, действительно было большое тоже видео у центра досье, так сказать, на которое тоже советую обратить внимание и посмотреть его. Ну и обещанный гость специальный, да, расследователь Андрей Захаров, который сегодня выпустил у себя на канале расследование о том, как топ-менеджеры АвтоВАЗа брезгуют «Ладой». Всех призываю перейти на канал Андрея Захарова. Раз смысл в том, что не только Максим Соколов, но и все руководство АвтоВАЗа сейчас через повышение утилизбора россиян де-факто заставляют пересаживаться на «Лады», так же, как, например, через выдавливание из WhatsApp и Telegram заставляют скачивать себе «Макс». Вот, собственно, об этом это расследование, детально кто и на чем ездит, в том числе на чем ездит автор знаменитого мема «Можем, а зачем?». Прошу прощения за сегодняшние технические косяки, это стрим, такое бывает. Кстати, на моем видео тоже есть технический косяк, как я сейчас заметил, мне написали там, когда рендерилось, немножко обрезалось, а я не перепроверил. Такое бывает, это болезнь роста. Ждите скоро и стрим-прослушка. Надеюсь, мы будем выходить каждую неделю, не будет необходимости в тех паузах, о которых я говорил. Ну и ждите тоже на канале Захарова расследования. Я знаю, что по моей информации он уже его готовит. Пока.